микрофона Ефим Фиштейн. В эфире аналитическая программа «Время и мир». В этом выпуске вы услышите: Ингушетия глазами чешского журналиста. Насколько реальны усилия Сербии по поимке генерала Ратко Младича? Слушание в американском конгрессе о случаях насилия в школах на расовой почве. И как разводятся устрицы в Черном море. Темы названы «Откроем журнал». Главный редактор известного чешского сетевого ресурса «Prague Watchdog» Томаш Варшовский на этой неделе вернулся из Ингушетии, где продолжаются боестолкновения, похищение людей, убийство сотрудников милиции. Мой коллега Андрей Бабицкий беседовал с Томашем Варшовским.
Томаш, ощущения от Ингушетии, действительно ли в республике вот такая напряженная ситуация, взрывоопасная, что чувствуется, так сказать, вот ежесекундно какое-то напряжение, как об этом пишут? Было такое чувство?
Я бы не сказал, что ежесекундно, но когда я приехал в Ингушетию, я там побывал пару дней, и было такое затишье. Первый, с которым я встречался, это был один из представителей администрации президента ингушского, когда я делал съемки фотографические в Мангасе. И он стал меня убеждать в том, что в республике все спокойно, там ситуация нормальная, ничего странного и страшного не происходит, что все такая пропаганда со стороны СМИ. Но с другой стороны, он стал заботиться о моей безопасности, и тогда я понял, что не все так. И затем эти события развивались постепенно. На второй день, когда я приехал, брат нашего шофера был избит. Причем избит был лицами в камуфляжной форме, неизвестными, и это было на второй день. На третий день в Назрани произошла перестрелка. Опять неизвестные лица в камуфляжной форме, произошла перестрелка между ними и сотрудниками местной милиции.
Это на рынке, да, где вы находились? Это и, было еще, собственно говоря, видели все это своими глазами.
Это было еще за день до рынка. Кстати, тот же самый день там были обстрелы военных, которые размещены в Ингушетии, и до сих пор, хотя они были должны уйти в конце августа, по-моему, в рамках этой профилактической операции, но на самом деле они там есть до сих пор. Я это сам видел собственными глазами, и люди мне также говорили. И в тот день, во время той перестрелки на рынке, это я пошел просто как обычные люди за продуктами, потому что тот день я соблюдал уразу, то есть мусульманский пост, я просто хотел это попробовать, и когда я был очень голодным, вечером я зашел на рынок. Вдруг там, когда я расплачивался, там раздались выстрелы, и завязалась перестрелка. Причем сразу не было понятно, кто стреляет в кого, потому что там было несколько людей в гражданской форме с автоматами Калашникова, которые стреляли друг по другу. Когда все стихло, я там стал узнавать, что на самом деле произошло. И оказалось, что убили двоих ингушских милиционеров, наверное, двое или трое неизвестных вооруженных людей. И это произошло в самом центре Назрани, в очень оживленном месте, в городском рынке. Так что вот такая обстановка.
Ну, в общем, нельзя сказать, да, что обстановка спокойная и все хорошо. Но скажите, Томаш, что люди говорят? Чем они объясняют вот такое удивительное напряжение именно этим летом? Почему все сошлось, так сказать, вот в этой точке? Как-то не развивались события таким образом, чтобы привести к летнему взрыву? Не было, собственно говоря, никакой прелюдии, чтобы можно было проанализировать вот сам ход событий.
Некоторые люди не говорили, что подобные события происходили в Ингушетии уже прошлым летом, но в этом году все как-то начало бурно развиваться именно с приходом военных в Ингушетию, войск Министерства внутренних дел. И тогда стали убивать семьи, российские семьи, семью корейцев, семью цыган. Стали более частыми нападения на местных милиционеров.
То есть, что местные жители утверждают, что это российские военные, там, я не знаю, внутренние войска, они убивают вот эти семьи. Мне кажется, это объяснение ничего не объясняет, на самом деле.
Это на самом деле не объяснение, а просто люди сказали, что параллельно с вводом войск эта обстановка ухудшилась. И что касается объяснения, 99% людей, это или простые люди, даже сотрудники милиции, они убеждены в том, что обстановка искусственно сделана и что принимают участие в этом спецслужбы. Причем федеральные. Правозащитники, конечно, более сдержаны в своих высказываниях, хотя та картина, которую дают правозащитники и которую дают СМИ, она верна, мне кажется, по моим наблюдениям.
Ну, а скажите, вот вам кажется, что объяснение напряжения Ингушетии действиями российских спецслужб, оно, в общем, реально? Что, спецслужбы, не знаю, провоцируют боевиков или сами под видом боевиков? Мне кажется, здесь как-то с логикой не все, так сказать, в порядке.
Но та логика, которую высказывают местные жители, есть такова, что спецслужбы искусственно ухудшают ситуацию, чтобы войска и чтобы российские федеральные силы могли оперировать в Ингушетии. Такова логика местных жителей. Я считаю это одним из правдоподобных вариантов.
Ну, это может быть один из факторов, но все-таки не спецслужбы задействованы в этих боевых операциях, не они отстреливают сотрудников милиции, как мне кажется. Все-таки, наверное, работают какие-то, подпольные группы.
Я также думаю, что движение сопротивления там работает, что я говорил с российскими военными на одной из баз около селения Галашки, которые в неформальном разговоре подтвердили мне, что их обстреливают боевики. И разговаривал также с одним представителем сопротивления, который подтвердил мне то, что ингушские боевики работают в подчинении Доки Умарова. И думаю, там есть два таких фактора за этими событиями.
А что вам кажется, как будет развиваться эта ситуация? То есть понятно, что, наверное, само собой вот это вот напряжение не пройдет. Очевидно, какое-то будет продолжение.
Я думаю, что ситуация будет продолжаться в том же русле. Летом, когда я планировал свою поездку, некоторые люди мне говорили, все, там лето закончится, боевые действия затихнут, и там уже ничего не будет происходить. Но на самом деле это не произошло. И думаю, что пока будет интерес или в ухудшении обстановки со стороны спецслужб, пока там будут российские войска, до тех пор их будут нападать члены движения сопротивления.
А вот такое предположение высказывается, что именно Ингушетия выбрана потому, что сегодня в Чечне вот этим подпольным группам воевать достаточно сложно. Там и Кадыров, и военные контролируют ситуацию. По вашему ощущению, это действительно так?
По-моему, это совершенно верно. Даже этот представитель ингушского сопротивления подтвердил мне, что Кадыров навел порядок в Чечне, и местные жители ингушские также почувствовал, что некоторые даже завидуют тому порядку, который наведен Кадыровым в Чечне. Так что действительно сейчас этот очаг конфликта переместился на Ингушетию.
Собственно говоря, понятно, что боевики действуют, ну, вопреки, так сказать, интересам местных жителей, потому что понятно, что ингуши в подавляющем большинстве не желают, чтобы на территории их республики началась полномасштабная война. Вот есть этот разрыв, да, он ощущается между боевиками и их интересами, интересами населения?
По-моему, он ощущается, потому что люди, конечно, возмущены теми событиями, когда убьют их родственника, который работает в правоохранительных органах, когда убьют их русскоязычного соседа. Даже были случаи, когда ингушское население стало защищать русскоязычные семьи в одной деревне. Так что там действительно есть разрыв между боевиками и местным населением. Но с другой стороны, есть люди, которые сочувствуют и как-то тайком помогают сопротивлению. Это совершенно верно.
Тыловые службы, так называемые. Томаш, скажите, вы думаете, все-таки дело идет к войне, или вот в таком виде эта ситуация будет еще очень долго сохранять свои основные параметры?
Ну, мне трудно сказать. Пара людей мне приравнила сегодняшнюю обстановку в Ингушетии к довоенной Чечне. И они опасались, что действительно до войны может дойти. Но я надеюсь, что до такой степени дело не дойдет, что эта ситуация, которая искусственно образована, что она улучшится. Но в этом должен быть заинтересован федеральный центр. Следует восстановить чувство справедливости, потому что у подавляющего большинства жителей Ингушетии есть такое чувство, что их просто отстреливают, что их бросили. И это чувство несправедливости, конечно, развертывает такую спираль насилия. И думаю, что и власти республики, и федеральный центр просто должен восстановить право и наказывать виновных в этих преступлениях. Конечно, надо также проводить социально-экономические реформы, но это уже отдельный вопрос.
Это был Андрей Бабицкий в беседе с Томашем Варшовским в аналитической передаче «Радио Свобода. Время и мир». Комиссар Европейской комиссии по расширению Евросоюза Олли Рен сообщил на днях о намерении Брюсселя отложить подписание соглашения с Сербией об ассоциации и графике присоединения. Этот жест представляется еще более знаменательным на фоне того факта, что в понедельник Черногория стала четвертой после Хорватии, Македонии и Албании балканской страной, заключившей с Евросоюзом такое соглашение. Брюссель упрекает Сербию в том, что она с недостаточным рвением выполняет свои обязательства перед Гаагским международным трибуналом. О том, как видится положение из Белграда, сообщает Айя Куги.
Гаагскому трибуналу осталось рассмотреть дела последних четырех обвиняемых в совершении военных преступлений. Международное сообщество требует их ареста от Белграда. Считается, что по крайней мере трое из них точно скрываются на территории Сербии. В их числе главный обвиняемый – бывший генерал боснийских сербов Ратко Младич. Еще в списке обязательств Сербии – выдача одного из бывших лидеров сербов из Хорватии – Горана Хаджича и боснийского серба Стояна Жупленина. Лидер боснийских сербов военных времен Радован Караджич скрылся так, что о его местонахождении уже давно нет информации, и поэтому из-за него на Белград никто не давит. Из-за невыполнения обязательств перед Гаагским трибуналом Сербия теперь замедляет, а может быть и вообще теряет, свой провозглашенный европейский путь. Руководство Сербии жалуется, что тот факт, что Брюссель откладывает подписание соглашений с Белградом о стабилизации и ассоциации, будет иметь обратный эффект. Усиление антизападных настроений в стране. В Сербии говорят, что делают все возможное для успешного завершения сотрудничества с Международным трибуналом. В конце минувшей недели правительство, хватаясь за соломинку, обещало крупное денежное вознаграждение за сведения, которые помогут арестовать скрывающихся военных преступников. Этот шаг, однако, не убедил ни Брюссель, ни Гаагу. Бывший дипломат Живорад Ковачевич из Европейского движения в Сербии.
Главным условием и дальше остается арест Младича, или, говоря другими словами, доказательство, что правительство Сербии предприняло все, что в его силах, чтобы Младич предстал перед правосудием. Но, несмотря на то, что это условие не выполнено, возможность сближения с ЕС по-прежнему существует. Она зависит от того, что Белград готов еще предпринять. Правительство слишком увлечено вопросом будущего Косово, а обещание вознаграждения за информацию о военных преступниках большого впечатления на ЕС не произвело.
За информацию о том, где скрывается генерал Ратко Младич, правительство Сербии обещало выплатить 1 000 000 евро. За Хаджича и Жупленина по 250 тысяч евро. Радован Караджич не является гражданином Сербии, и поэтому за него официальная награда не объявлена, но все-таки сказано, что 1 000 000 евро может получить и тот, кто его найдет. Вот как объяснил это решение министр юстиции Сербии Драган Петрович.
Мы прежде всего должны уважать решение ООН и Гаагский трибунал, уважать выполнение своих обязательств к ним. Нашим обязательством является выдача всех обвиняемых в военных преступлениях, которых мы можем найти. Я должен сказать, что все службы, которые этим занимаются, и военные, и гражданские, все государственные органы действительно посвящают себя тому, чтобы выполнить государственные обязательства. Денежное вознаграждение, как побуждение, применяют и другие государства, не только Сербия. Я считаю, что это еще один дополнительный инструмент, который может помочь нам решить эту проблему. А в конце концов, я уверен, результат будет. Результатом можно будет считать как обнаружение обвиняемых лиц на территории Сербии, так и доказательство, что они не находятся в Сербии.
Между тем, в стране активно обсуждается вопрос о том, а можно ли в принципе за денежное вознаграждение получить информацию о том, где находится генерал Младич. Главный редактор, ведущая сербской ежедневной газеты «Политика» Лиляна Смайлович.
В нашем регионе до сих пор такие денежные вознаграждения не имели эффекта, хотя известно, что, например, за поимку и арест Саддама Хусейна США выплатили огромную сумму. По моему мнению, наша культура, менталитет не принимает такого рода стимулирования людей. Однако я заранее не исключаю возможность, что награда и у нас может подействовать.
Радко Младич и Радован Карадзич скрываются уже 11 лет. Про Младича известно, что 2 года назад он имел несколько тайных квартир в Белграде. И теперь Гаагский трибунал утверждает, что генерал все еще находится в столице Сербии. Белградский военный комментатор Александр Радич считает, что денежная награда мало поможет его поимке.
Я считаю, что на практике это не поможет найти обвиняемых. Частично из-за публичных выступлений Карлы Дель Понте, которая некоторыми своими заявлениями компрометировала политику Запада по отношению к Сербии, слишком нажимая на нас по поводу ареста 2 самых разыскиваемых сербов со списка Гаагского трибунала, Младича и Караджича. Может быть, действительно вопрос только цены, которая обещается, однако до сих пор Запад за информацию предлагал намного больше денег и гарантий безопасности, но это не привело к доносу ни на Караджича, ни на Младича.
Для одних в Сербии Радко Младич – герой, для других – человек, который опозорил сербский народ, отдавая распоряжение расстрелять около 8000 боснийских мусульман из города Сребреница. Соединенные Штаты 7 лет назад обещали по 5 миллионов долларов полную анонимность и новое место жительства каждому, кто предоставит информацию о Младиче и Караджиче. Заинтересованных не оказалось. Однако белградский политический обозреватель Гордон Логар не исключает, что есть сербы, которые готовы предоставить эту информацию, но не Западу, а полиции Сербии.
По-моему, в данном случае это политическая игра. Однако не исключаю, что она может иметь эффект. В Сербии всегда были люди, готовые давать информацию. Вспомним, в 1948 году доносили и на невиновных, чтобы только получить, например, квартиру. Одно дело выдавать обвиняемых американцам, которым сербы не доверяют, а другое – своим.
Белградский журналист, специалист по организованной преступности Милош Васич думает иначе, что власти Сербии лишь делают вид, что готовы арестовать оставшиеся на свободе главных военных преступников.
Мы получили предложение, которое в чисто профессиональном, тактически полицейском смысле ничего не значит. Ведь существовали намного большие награды, все еще актуальна американская награда в 5 миллионов долларов, но никто на нее не купился. Наши главные военные преступники общаются, сотрудничают и контактируют только с людьми, про которых с самого начала знают, что они их не выдадут ни за какую награду. Поэтому денежное вознаграждение является пустой притчей. Это лишь очередная отчаянная попытка главы правительства Сербии Воислава Коштуница продемонстрировать, что они как будто сотрудничают с Гаагским трибуналом. А такой вид они делают только за тем, чтобы спасти потерянную позицию Сербии по Косово. И трибунал это понимает. Награды ничего не значат. Соратники Коштуницы лицемерно называют это окончанием сотрудничества с Гаагой, вместо того, чтобы сказать, но этого они никогда не скажут, мы арестуем Младича, Караджича и остальных. Их готовность сводится к тому, чтобы каждый вечер на коленях у кровати молиться Богу, чтобы Младич и Караджич умерли естественной смертью, и им не надо было бы больше ими заниматься. Они их никогда не арестуют.
Однако ведь, согласно Конституции, военные службы безопасности находятся под контролем президента Сербии Бориса Тадича, который энергично и, кажется, искренне выступает за арест обвиняемых в военных преступлениях.
На данный момент все службы безопасности, включая и военную, контролирует премьер-министр Каштуница, так как войска только номинально находятся под контролем президента Бориса Тадича. Несмотря на то, что шеф военной безопасности Ковач – честный человек, хороший специалист и находится вне подозрений, он, как и министр обороны Шутановац и начальник генерального штаба Понаш, не может ничего предпринять. Они ничего не могут до тех пор, пока премьер этого не захочет. Ведь в руках людей Каштуницы вся база кадровиков службы безопасности, весь круг ее должностных лиц.
Во вторник поступила информация, что уже несколько человек позвонили в госбезопасность, чтобы узнать, при каких условиях они могут дать показания о разыскиваемых лицах, как выплачивается награда и будет ли им обеспечена полная анонимность. А на интернет-сайте белградского радио B92 много комментариев с вопросом: «Ну как давать информацию о Младиче тем, кто на самом деле его защищает? Ведь стоит опустить трубку, и нас проглотит мрак». Но руководство Сербии продолжает утверждать, что все военные преступники будут отправлены в Гаагу. Член Совета Министерства иностранных дел Сербии Иво Вискович.
Если бы действительно была успешно разрешена проблема с Гаагским трибуналом, если бы удалось найти и арестовать хотя бы одного из обвиняемых, это бы нам очень помогло. Даже такой символический шаг, как объявление денежного вознаграждения за информацию, имеет положительную реакцию в Европе. Там от нас требуют хоть что-то, за что схватиться, чтобы не иметь к Сербии то отрицательное отношение, которое было раньше. Да, я согласен, что эта награда со стороны Белграда лишь маневр, но полезный маневр, показывающий, что мы чем-то занимаемся. Я считаю, что если правительство готово дать деньги за помощь при аресте, это уже прогресс, или хотя бы доказательство решительности правительства действовать, а не только заявлять. Ведь может случиться, что кто-то будет заинтересован дать информацию за деньги. Не думаю, что это случится, но теоретически всегда возможно. И такой малейший шанс в этот момент важен. Посмотрите, Карло Дель Понте говорит: сотрудничество не очень хорошее, но оно есть. Мы не сделали все, что можем, но кое-что мы сделали. Такая оценка намного лучше, чем раньше, когда говорили, что мы не делаем ничего.
24 октября в Белград прибудет главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте. Она выразила уверенность, что Ратко Младич будет арестован в его убежище в Белграде до конца года. И добавила: если нет, то будут проблемы.
После материала нашего белградского корреспондента Айи Куге мы сделаем перерыв на 2 минуты и вернемся к микрофону после краткой сводки новостей этого часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Сборная России одержала победу в ключевом матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2008 года. В Москве россияне обыграли англичан 2-1. В Москве были совершены нападения на британских граждан, приехавших на футбольный матч. Пострадали около 10 английских болельщиков. Высший административный суд Украины приостановил публикацию официальных результатов выборов в Верховную Раду до рассмотрения иска Компартии. Коммунисты обвинили Центральную избирательную комиссию Украины во многочисленных нарушениях статей Конституции, касающихся прав и свобод граждан, и закона о выборах. Парламент Турции разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Решение, принятое подавляющим большинством, дает турецким военным возможность пересечь иракскую границу, когда они сочтут это нужным. США, Ирак и Союз НАТО призвали Анкару проявить сдержанность. Законодательное собрание Петербурга окончательно одобрило законопроект, разрешающий строительство делового Ахта-центр. Проект, предусматривающий, среди прочего, строительство небоскреба, вызвал резкие протесты горожан, которые считают, что высотное здание изуродует облик Петербурга. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт посетит в четверг Москву с кратким рабочим визитом. Наблюдатели считают, что приезд Ольмерта в Москву связан с только что завершившимся визитом Путина в Тегеран. В секторе Газа в перестрелке с боевиками группировки «Хамас» погиб израильский военнослужащий, убит и боевик группировки. В Ираке погиб военнослужащий США. Он был убит в воскресенье в перестрелке во время операции к югу от Багдада. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир», которую ведет сегодня Ефим Фиштейн. Как бороться с проявлениями расовой нетерпимости в американских школах? Такую проблему обсуждал во вторник на публичном слушании юридический комитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов. Поводом для дискуссии стал случай, имевший место в одной из школ штата Луизиана, рассказывает Владимир Абаринов.
Эта история взбудоражила Америку. Она произошла 4 декабря прошлого года в городе Джина, штат Луизиана. Шестеро старшеклассников афроамериканцев избили белого ученика той же школы, 17-летнего Джастина Баркера. Пятерым участникам избиения, которым в момент инцидента было от 16 до 18 лет, окружной прокурор предъявил обвинение в покушении на убийство. Шестого, 14-летнего, будут судить по кодексу для несовершеннолетних. При расследовании выяснилось, что нападение на Баркера стало следствием многочисленных случаев проявления расовой вражды, пострадавшими в которых были афроамериканцы, составляющие меньшинство в школе. Однако за эти инциденты никто серьезной ответственности не понес. Лидеры афроамериканской общины США усмотрели в этом применение двойных стандартов. Однако федеральный прокурор Дональд Вашингтон, сам афроамериканец, не нашел в действиях окружного прокурора каких-либо нарушений или проявлений дискриминации. Слушание в Нижней палате Конгресса открыл председатель юридического комитета Джон Коньерс.
Сегодняшние слушания посвящены проблеме, которая, к несчастью, ложится позорным пятном на историю расовых отношений в нашей стране, а именно насилию и другим преступлениям на расовой почве. Вызывает беспокойство тот факт, что случившееся в Джине, похоже, не привлекло внимания общественности и не стало причиной массовых протестов. Совершенно ясно, что в Джине существовала возможность справедливого разбирательства инцидента. Его можно было рассматривать как дисциплинарную проблему, и в этом случае директор школы должен был принять адекватные меры по отношению ко всем ученикам, независимо от расы. Как известно, применение одного стандарта правосудия по отношению к белым гражданам и другого, более строгого, по отношению к афроамериканцам, противоречит нашей Конституции и нашим законам. Расовая дискриминация в судебной системе отнюдь не редкость. Ее можно встретить и на севере, и на юге страны. Процитирую доктора Мартина Лютера Кинга, который писал: «Несправедливость в одном месте – это угроза справедливости повсюду».
Для конгрессмена Бобби Скотта расовая дискриминация в правоприменительной практике очевидна.
Каким бы прискорбным ни был случай в Джине, это лишь один пример злоключений, которые приходится испытать афроамериканцам, столкнувшимся с системой уголовного правосудия. В Джорджии 18-летний афроамериканец Маркус Диксон вступил по взаимному согласию в сексуальные отношения с 15-летней, был осужден за изнасилование и покушение на растление несовершеннолетней с отягчающими обстоятельствами, приговорен к 10 годам лишения свободы и отбыл из них 14 месяцев, после чего Верховный суд штата отменил приговор. Дженнер Лоу Уилсон 17-летний афроамериканец, был осужден и получил 10 лет за секс по взаимному согласию с 15-летней. Уилсону сейчас 21 год, и он все еще ждет решения Верховного суда Джорджии по своей апелляции. Действия этих подростков достойны сожаления, но я лично не знаю ни одного случая, когда представитель расового большинства был бы приговорен к длительному тюремному заключению за секс по взаимному согласию со своей подругой. Дети афроамериканцев сталкиваются с беспощадной действительностью. По последним оценкам, треть афроамериканцев-мужчин, родившихся сегодня, окажется за решеткой. Мужчины-афроамериканцы попадают в тюрьму почти в 6 раз чаще, чем белые. Расовое неравенство имеет место на всех этапах уголовного правоприменения, и особенно это касается судебной системы для несовершеннолетних.
Так что же предшествовало избиению Джастина Баркера? Некоторые свидетели утверждают, что афроамериканцев постоянно унижали белые школьники. Во время перемен на школьном дворе белые располагались под большим деревом с густой листвой, а афроамериканцы довольствовались скамейками на солнцепеке. Учителя видели это, но ничего не предпринимали. В начале нового учебного года новичок-афроамериканец спросил директора школы, можно ли ему сесть под деревом. Директор ответил, что он может сидеть где угодно. На утро на дереве висели 3 веревочные петли, изображающие виселицы. За этим случаем последовала серия межрасовых столкновений, потом кто-то поджег школу, а потом 6 напали на одного. О реакции Министерства юстиции и своей собственной Конгрессу рассказал федеральный прокурор Дональд Вашингтон.
Так же, как и члены этого комитета, министерство весьма обеспокоено недавними расовыми трениями в Джинии. Мы применяем и будем впредь применять все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для того, чтобы попытаться снять напряжение, добиться того, чтобы ученики могли посещать школу без боязни оказаться в атмосфере вражды на расовой почве. Мы намерены применять к нарушителям федерального уголовного законодательства меры, соответствующие принципам федерального правоприменения.
Дональд Вашингтон подчеркнул, что случай в Луизиане далеко не единственный.
Петля виселицы – это впечатляющий символ ненависти и насилия на расовой почве, и во многих случаях такие действия дают основания для возбуждения уголовного дела по федеральному законодательству о нарушении гражданских прав. Министерство юстиции завело такие дела по фактам, имевшим место в Луизиане, Мэриленде, Нью-Йорке, Северной Каролине, Пенсильвании и в других местах.
Однако федеральное законодательство позволяет привлекать подростков к уголовной ответственности лишь в исключительных случаях.
Как правило, на федеральном уровне уголовное преследование несовершеннолетних – редкое явление. Оно имеет место только в тех случаях, когда решение о наличии необходимых условий принимает министр юстиции. Когда это происходит, закон требует, чтобы судебные слушания были закрыты для публики. Установление вины не влечет за собой уголовного осуждения и может быть предано огласке.
Говорит правозащитник Ричард Коэн.
Федеральное правительство, разумеется, весьма заинтересовано в содействии установлению расовой гармонии в наших школах. Атмосфера враждебности по признаку расы в любой государственной школе – это нарушение Конституции Соединенных Штатов. А если речь идет о школе, получающей финансирование из федерального бюджета, не только Конституции, но и закона о гражданских правах 1964 года. К сожалению, насилие на расовой почве остается бедствием наших школ. Данные ФБР говорят о том, что школы и колледжи находятся на 3-м месте по числу такого рода преступлений среди других публичных мест. Но статистика ФБР фиксирует лишь малую часть преступлений, мотивированных расовой ненавистью, которые действительно имеют место.
По мнению Коэна, значительная доля вины за случившееся лежит на администрации школы.
Идеального средства борьбы с расовой напряженностью в школах не существует, но происшествие в Джине – это, возможно, классический пример неправильных действий. Когда ученик спросил директора, «Я могу сесть под этим деревом?», директор ответил, «Конечно, ты можешь сесть там, где хочешь». А ведь директор должен был ответить иначе. «Почему ты задаешь этот вопрос?» – должен был он спросить ученика. «Что заставляет тебя думать, что ты не можешь там сидеть?» Вопрос ученика уже сам по себе многое говорит об обстановке в этой школе.
Ричард Коэн считает неадекватным решение прокурора.
Решение окружного прокурора предъявить обвинение в покушении на убийство еще более усугубило ситуацию. По общему убеждению, в нашей стране полиция обычно предъявляет максимально возможное, наиболее тяжкое обвинение.
В этом случае полиция предъявила обвинение в избиении с отягчающими обстоятельствами, хотя оно, возможно, и не подтверждается фактами. Окружной прокурор по своей собственной инициативе поднял планку еще выше, словно он хотел сказать: «Смотрите, что я могу сделать одним единственным росчерком пера».
Профессор школы права Гарвардского университета Чарльз Оглтри.
Речь идет не просто о молодых людях, устраивающих виселицы. Это само по себе важно. Но еще важнее тот факт, что в Джине образовалась раковая опухоль, а мы пытаемся лечить ее аспирином и пожеланиями доброго здоровья. Я надеюсь, что комитет сегодня будет не только изучать вопрос о том, что мы можем сделать в смысле федерального законодательства, но и что нам следует сделать в смысле общественной атмосферы в Джине. Когда должностное лицо или родитель говорит ребенку или подростку, что имитация виселицы – это просто шалость или шутка, в Америке, стране, которая создана в жестких боях гражданской войны, пережила рабство и период расовой сегрегации, они ни в коей мере не помогают решению проблемы расовых трений, а родителям необходимо делать это.
Доктор Оглтри считает инцидент с виселицей оскорблением Америки.
Я прошу комитет подумать над тем, какое наказание понесли те двое молодых людей, которые соорудили виселицу. 9 дней исключения из школы, 2 недели обучения в изоляции от других учеников и выговор от родителей. Но говорил ли кто этим молодым людям, осознали ли они, что их поступок – это проявление неуважения не только к другим юношам Джины, но неуважения к Америке? Потому что мир смотрит на нас, видит виселицы и понимает, что в 2007 году мы по-прежнему сталкиваемся с явлением, которое, как мы думали, ушло назад, в прошлое столетие.
Председательствующий Джон Коньерс предлагает более широкий взгляд на проблему.
Посмотрим на ситуацию под таким углом. Школы существуют не в вакууме. Напряженность в них обычно отражает напряженность в обществе. Каким образом мы можем ликвидировать расовую вражду в школах Джины, если эти школы окружены атмосферой вражды?
Ричард Коэн.
Я думаю, председатель прав. Школы существуют в том же климате, что и общество. Но часто напряженность в школе носит гораздо более острый характер, нежели в округе. Взрослые люди умеют притворяться в общении друг с другом, они контролируют свое поведение. В школе дети находятся в гораздо более близком контакте. Они вместе в спортзале, в столовой, у всех играют гормоны. Поэтому я считаю, что обстановка в школе может быть гораздо хуже. Но в то же время в школе у нас больше возможностей повлиять на ситуацию. Мы не можем в такой же мере влиять на взрослых.
Член Конгресса Ламар Смит предостерег от перекоса в обратную сторону.
Господин председатель, больше чем в чем бы то ни было, мы нуждаемся в устранении расовых трений и дискриминации. В чем мы не нуждаемся, так это в том, чтобы подогревать чувство расовой обиды. Раса не должна играть роль магнита, под воздействием которого компас общественных настроений неизбежно поворачивается в ту или иную сторону в зависимости от цвета чьей-либо кожи. Если правосудие слепо, оно должно быть слепым и в отношении цветов.
Суд над виновниками избиения еще не начался.
Из Вашингтона сообщал Владимир Абаринов. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». На очереди заключительный материал программы «Время и мир». Мы продолжим разговор о проблемах аквакультуры. В прошлых передачах говорилось о мировом производстве аквакультуры, об искусственном выращивании пресноводной рыбы и морских моллюсков. На сегодня больше половины продукции рыбы и морепродуктов, поступающих на прилавки магазинов, это результат сельскохозяйственной деятельности. Сегодня речь пойдет о выращивании устриц в Черном море. Сколько и каких устриц обитает в Черном море? С какими трудностями сталкиваются современные специалисты, занимающиеся устрицами? Об этом рассказывает кандидат биологических наук Ирина Яхонтова, заведующая сектором аквакультуры Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Устриц культивируется в мире порядка 10 видов. Вообще устрицы, они все очень похожи друг на друга, и по морфологическим признакам там выделяют несколько родов. Род, от которого названо семейство, остреиды устричные, это острые. А дальше идут производные, вот красострые, сакострые, тиострые, то есть вот роды, которые близки к роду острые, но на самом деле не ему идентичны. Вот это морфологические признаки. По признакам, например, белковой схожести, например, род тиострые и сакострые считаются сейчас, в общем-то, одним, не то что даже родом, а одним видом. Очень интересно, например, португальская устрица и тихоокеанская устрица, которые морфологи относят к двум разным родам, а по белкам и по геному это вроде бы вообще географические расы одного вида. Причем высказывается гипотеза, что португальская устрица – это тихоокеанская устрица, которую португальские мореплаватели занесли из Японии и Китая, потому что вот после эпохи великих географических открытий Португалия и Испания, две морские державы, они поделили между собой мир, ну, как мы знаем.
И красная линия.
Да, была красная линия, и португальцы в основном обратили свои взоры на восток, а испанцы – на Америку. И вот португальцы торговали с Индией, там Гоа, с Филиппинами, Макао и с Японией. И вроде бы вот в 15-16 веке, по одной из гипотез, они занесли туда тихоокеанскую устрицу, которая так видоизменилась, что ее потом назвали португальской, и она морфологически уже сильно отличается от якобы предковой формы тихоокеанской.
А свои-то были устрицы в Атлантике?
Свои устрицы в Атлантике были и есть. Это так называемая европейская или плоская устрица, она достаточно хорошо и морфологически отличается от остальных видов. Она плоская, именно, действительно плоская и кругленькая. Остальные более вытянутые, с развитой скульптурой створки, с выростами различными. Вот есть, например, устрица ризофора, которая несет на себе как бы корни такие вот. Мангровая устрица она называется, она тропическая. Вот. А это плоская европейская устрица, которая в Европе образовывала рифы. Даже рифы.
То есть их,
да,
можно лопатой было грести.
Их мало того, что лопатой грести, это были действительно рифообразующие организмы реальных широт, то есть широт не тропических. Вот если в тропических широтах рифообразующие организмы, как мы знаем, кораллы, да, то в Атлантическом океане это были устрицы и мидии. Это были банки, которые имели в длину до 70 миль. И в ширину до 12 миль, вот отдельные большие банки, которые были в районе Англии, Уэльса и Франции. Да, вот это вот огромное, казалось бы, количество устриц, оно было съедено населением Европы, которое росло и которое требовало еды. И, конечно, вот европейская устрица, она сейчас не то чтобы близка к исчезновению, она поддерживается всеми силами европейского сообщества. В Европе они же очень любят своеобразные свои обычаи. Правильно делают. Они подчеркивают свое своеобразие. Не только страна, а каждый маленький городок считает, что вот у нас свое специалите, свое особенное что-то. И вот устрица – это дело чести, поддержать ее запас, развести ее так, чтобы она не вымирала. Дело чести европейских правительств.
Ну, как они с честью выходят?
Они выходят с честью. Конечно, им тяжело, потому что запас маленький, но все меры, которые приняты, они очень грамотные, разумные меры, и они направлены на то, чтобы со временем естественная популяция разрослась, и она в аквакультуре продолжала бы выращиваться. Хотя ее выращивать тяжелее, чем выращиваемую повсеместно тихоокеанскую устрицу. Она более капризная, она менее устойчивая к условиям среды, к паразитам, к болезням, но тем не менее европейские правительства программу эту выполняют, и она очень хорошо у них
выполняется. А вот у нас в России какой культивируют устрицу?
У нас в России культивируют один вид устриц, тихоокеанскую устрицу, это Приморье. Она водится и в естественных условиях у нас в Приморье, в Японском море, и ее разводят, ну, в не очень больших количествах, скажем так, просто потому, что она там не совсем желанный объект. Она по сравнению с другими приморскими видами, аквакультурными гребешками, трепангами, она дешевая. А поскольку вся приморская аквакультура ориентирована на экспорт в Японию и Южную Корею, то выгоднее, конечно, выращивать более дорогостоящие виды. И устрицу там выращивать, ну, не так активно. А ее завезли в свое время в Черное море, и были достаточно много случаев завоза устрицы в Черное море именно с целью культивирования. В Черном море тихоокеанская или гигантская устрица размножиться не смогла. Одно из предположений, что не хватает солености, потому что Черное море не полносоленое. Другое предположение, что ее завозили в те районы, где сумма положительных температур для ее развития просто недостаточно. Может быть, ей просто не хватило тепла.
А зачем завозили в Черное море Тихоокеанскую, если есть европейская устрица?
А в Черном море к тому моменту, когда начались опыты с Тихоокеанской устрицей, собственный запас европейской устрицы, который, кстати, в Черном море тоже был большой в XIX веке, он постепенно пришел в упадок. И это, кстати, очень трагическая страница нашей истории, истории Черного моря, потому что Черное море считалось морем крупных фильтраторов моллюсков, которые фильтруют воду, мидии и устрицы. И где-то в начале 50-х годов прошлого века постепенно медийные устричные банки, которые были в северо-западной части моря, они стали потихоньку исчезать. Причина их, ну, видимо, она такая комплексная причина. Загрязнение моря, промысел, вселение брюхоногого моллюска рапаны, суперхищника в Черное море.
А рапан – суперхищник?
Для Черного моря – да, потому что на него права нет, кроме человека. Он происходит из дальневосточных морей, где на него есть другие хищники, где его едят крабы, где он не достигает таких пугающих плотностей, как в Черном море. А попавший в Черное море, он не нашел никого, кто был бы сильнее его.
То есть и подорвал определенные популяции.
Да, да, да. Очень-очень сильно подорваны были банки медийные, устричные банки, вот и еще и рапаны. Когда выращиваешь устрицу, первое, на что садится личинка рапаны, это устрица.
Рапаны уже прямо маленькие, только вылупившиеся из личинки, уже начинают есть устриц.
Они, что удивительно, крупная рапана, ведь как питается, она открывает двустворчатую моллюску силой мускулов. Она на нее наползает и начинает растягивать створки. И дальше идет кто кого. Двустворчатый моллюск долго держать сомкнутыми створки не может по двум причинам. Что ему надо дышать, и по второй причине у него мускулатура очень быстро устает. Она не выдерживает статических нагрузок. И рапана просто силой мускулы раскрывает. Это крупная рапана. А маленькие рапаны, они действуют совершенно по-другому. Они действуют, как сверлящие моллюски. Они просверливают аккуратные, маленькие, миллиметровые дырочки.
А чем он ее делает?
Он ее делает краем раковины.
Если он в эту дырочку сам заползает туда?
А он не заползает, он хоботок. Хоботок.
А,
хобот. У него хобот длинный. И у него же есть пурпурная железа. Ядовитая железа, она же у них для наружного переваривания. Это ядовитое вещество, которое такого зеленовато-желтого цвета, а потом окисляется, получается действительно пурпур. Вот если ты рапаны вскрываешь без перчаток, то с кожи потом этот пурпур он долго не сходит, пока верхний слой кожи не сойдет. И отвратительный совершенно запах. Это ядовитое вещество, пахнет вот этими меркоптановыми соединениями, отвратительными с моей точки зрения. Но устрица в Черном море, видимо, заболела еще какой-то неизвестной болезнью, потому что в это время не изучалось. Но вот сейчас ретроспективно мы видим, что резкое ухудшение ситуации с устрицей в Черном море началось в конце 80-х годов. И к началу нашего века, 21-го, популяция плоской устрицы в Черном море практически сошла на нет. Дело в том, что почти в это же время атлантическую часть популяции и средиземноморскую часть популяции поразили две следующие друг за другом эпизоотии, то есть болезни животных, болезни этих моллюсков. Первая прокатилась по Европе в конце 60-х годов и очень сильно пострадала от популяции. Ее тогда определили как так называемую болезнь Абера. А затем, через 15 лет, прокатилась вторая эпизоотия, которая подкосила, ну, почти окончательно европейское стадо плоской устрицы. И эту болезнь определили как бономиоз. Обе эти болезни вызываются простейшими, которые поражают жабры и поверхностные ткани. Во втором случае поражают органы пищеварения. У нас, видимо, тоже какое-то заболевание было. Но в отличие от Европы, его никто не изучал, и в тот момент, это было конец 80-х, начало 90-х годов, все мы помним, что, в общем, было не до устриц, не до моря и не до чего. И вот это вот осталось, к сожалению, незамеченным. Возможно, что какая-то болезнь могла занестись в Черное море совершенно неожиданно с моллюсками, которые, например, приплыли на днищах кораблей. Ведь не секрет, что корабли очень часто переносят организмы из одного моря в другое. Вот могли, например, мидии, которые прикрепились к днищам кораблей, или устрицы, которые прикрепились к днищам кораблей, занести эту болезнь, или любой другой моллюск.
А как вообще можно вылечить популяцию устриц? Лекарства им не дашь? Вот в Европе как справлялись с этими?
Да, к сожалению, лечение невозможно никакое. И здесь только превентивные меры. То есть мероприятия, которые не лечат болезнь, а которые предотвращают ее распространение. Если в каком-то районе Европы мониторинг постоянный, который проводится правительственными, неправительственными организациями, зафиксировал проявление одной из перечисленных болезней. Из этого района в течение 2 лет невозможно не поставить посадочный материал в другие районы, невозможно поставить товарных моллюсков в другие районы. То есть очень жесткие карантинные меры. Да, сейчас у нас проект французы, украинцы и румыны, и Россия, естественно, вот причерноморские государства. Мы исследуем состояние популяции черноморской устрицы. В этом году была экспедиция, нашли одно место на Украине. Это озеро Донузлав или залив Донузлав. И там единственное место, где нашли размножающуюся популяцию плоской устрицы. Больше нигде нет. Вот как раз одной из целей проекта как раз является и исследование органов и тканей сохранившихся устриц. Возможно, в них удастся найти возбудителей этих болезней или каких-то других, или что-то еще. Вот с моей точки зрения, единственный способ спасти черноморскую популяцию европейской устрицы — ввести ее в аквакультуру, культивировать ее, размножать ее в искусственных условиях, с тем, чтобы, вот как делают в Европе, с тем, чтобы ее запас постоянно поддерживать искусственно какое-то время. Дальше,
а потом выпускать, да?
Дальше, ну, посмотрим. Потому что в Черном море там еще пресс загрязнения большой. Есть проблема троления, есть проблема рапаны, которая никуда не делась.
Фрагмент, подготовленный нашими московскими корреспондентами Александром Костинским и Александром Марковым, завершил сегодняшний выпуск передачи «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. До встречи.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективы оранжевой коалиции и возвращение Юлии Тимошенко в кресло премьера обсуждаем с директором Института стран СНГ Константином Затулиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел, и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось в то время.
Наверное, от обстановки зависит. Проходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».